Уважаемые коллеги, ну вот сейчас был очень интересный доклад Кармен Тили относительно преподавания прав человека. Следующий доклад будет посвящен методам проведения исследований в области прав человека на юридических факультетах Голландии и Эстонии. Я приглашаю докладчика Вильяма Саймсона, профессора права, исследовательский центр ЕС России, Институт конституционного и международного права, факультет права университета Тарту и профессор восточноевропейского права, факультет права университета Лейдена. Пожалуйста, поприветствуем докладчика.
Goedendag, dames en heren. We zullen vandaag het over... Ah, нет, на русском, да?
А, ну хорошо, давайте, да-да. Как хотите, пожалуйста.
Евгений Петрович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить перед вами. Это будет не лекция, не доклад, а краткое с вами эссе. А еще под конец хочу идти за прекрасными примерами нашей коллеги профессор Тили, который тоже дает нам очень много пищи для размышления. Я буду даже говорить на своем русском языке, прошу прощения, что не родной, но все-таки решил не на голландском своем, не на английском, а именно на вашем прекрасном русском. А буду немножко даже говорить больше, чем о преподавании в Голландии, подтвердно то же самое, в Голландии и в Эстонии. Некоторые мысли об этом в России, если позвольте. Идет так. Вот. Во-первых, прошу прощения, что это слайды на одном языке, а выступление на другом. Дорожная карта. Цвет и то, что остается на будущее, то, что нам всем остается на будущее. Перспективы и международное право, конституционное право, и от этого еще к моему любимому частному праву. Есть в зале частники, кроме меня? Нет? Частники есть? Значит, меньшинство. Во. Еще хочу с вами смотреть на некоторые маяки именно на российском правовом поле. Сегодня у нас говорил, по-моему, Владимир Александрович о том, что Россия не проблемная зона. Россия брать как пример. И для вас хорошие, замечательные российские примеры. Для вас и для нас, кстати говоря. Именно примеры для преподавания, примеры для исследования и примеры для судов. Для залов судебных. Цвет. Раскраска. Окраска, наверное. Человек пессимист или оптимист? Надо признаться, что я сам оптимист. Хотя есть в середине, как всегда, люди, которые считают, например, насчет России, насчет прав человека в России, насчет вообще развития правовой системы в России, что в России неплохо, даже иногда хорошие вот паяки, которые хочу вам показать, но при этом могло бы быть еще лучше. И вот я такой оптимист, сдержанный. Именно на основе этих ваших российских хороших примеров. Во-первых, большое спасибо мыслителям и, конечно, организаторам. Но как организации без мыслителей? Большое спасибо мыслителям, Антону Леонидовичу и всем коллегам, для приглашения нам. В общем плане, а особенно в части. Потому что представьте себе конференцию о правах человека в Америке, скажем, Гуантанамо, например. Я потому что американец сам по одному паспорту из своих двух. А если была конференция в Америке по правам человека, еще была половина выступающих, еще иностранцы. Это было бы не то. А вот тут вы любезно нас приглашаете, нас терпите. Спасибо. Но мы все-таки должны понимать, я стараюсь всегда понимать, что все-таки то, что мы с вами, идеи, о которых мы с вами говорим, разделяем мнениями с вами, это все-таки вид со стороны. Иногда, как это говорится, за рубеж дальние и еще даже и близкие, может быть, как-то из Эстонии. Права человека мы знаем, должны знать, по крайней мере, что права человека это на уровне международного права, на уровне конституционного права, оригинального может быть права, если мы возьмем конвенцию европейскую как пример. Еще есть эта любимая тема консолидация прав человека, как публичное право, естественно. Но еще есть для нас, частников, есть еще вопрос консолидации частного права. Но, наверное, вы знаете, что для нас, частников, это уже почти не вопрос. Да что такое? Это частное право. Куда тут публичное право? Почему тут права человека? Так что этот дискурс вы среди нас, частников, не услышите. К большому сожалению. Так что я только сейчас обозначаю этот вопрос, эту проблему для нас, с вами. И теперь иду дальше именно к этим маякам. К этим маякам по правам человека. Хотя просто обозначаю тут, что эти два взгляда о том, что частное право это отдельное от прав человека, говорит один из коллег наш даже из Голландии, который говорит, нет. Когда мы говорим о частном праве, там только частное. А туда не проникается публичное право, не проникает туда права человека. А другой говорит, и Израиль о том, что нет, наоборот, где есть конституционные права, права человека, тут и еще должно быть это именно не только в публичном секторе, не только в секторе публичного права, но и тоже в секторе частного права. Маяки. Сегодня еще и правильно было на память фамилия Сергея Сергеевича Алексеева. Одно решение, самое, я считаю, одно из главных решений его комитета Конституционного надзора было именно 90 года уже, когда решение 12-е решение говорилось о том, что законодательство еще при СССР, какое было секретное, является неконституционным. Замечательное решение, о котором мы на Западе очень мало знаем. Еще маяк один. 2008 года, когда при внесении этого прекрасного федерального закона, теперь, как вы знаете, все решения судебные должны быть опубликованы. Значит, то, что было раньше засекречено, когда они все решения изданы, то часто засекречено, по логике, теперь они все доступны. Все. Это замечательно. Но как может быть все замечательно без «но»? И это «но», которое сейчас буду говорить, это не потому, что это критика, это потому, что поощрение, идти еще дальше. Потому что с этим законом прекрасным, 2008 года, федеральный закон 262, Россия является лидером в европейском правовом пространстве. Потому что, поскольку я знаю, нет другого государства, которое предписывает такую процедуру для всех своих судов. Именно опубликование, еще раз, всех решений судебных, без исключений. Наверное, исключение для тех, которые являются предметом национальной безопасности, но это везде, к большому сожалению. Так что Россия лидеры, но я считаю, что еще не только издавать решения судебные, издавать еще исковые требования. Все должны быть изданы и стенограмму в письменном виде, в интернете. Тогда исковые заявления и стенограмма в России будет 3 шага впереди. Так идите, пожалуйста, дальше, чем вы уже так далеко шли. Еще хочу, если можно, одна просьба. Чтобы адвокаты, когда дела касаются прав человека, когда дело касается и других прав, консюмерных, что вы ссылались на ваших прекрасных ученых, как Сергей Сергеевич Алексеев, как и других, именно прямо в ваших исковых заявлениях. Я знаю, что это не традиция ни в России, ни в других странах европейского правового пространства. Но очень прошу вас этим заниматься. Ссылки на ученых ваших, и может быть даже иностранных, и ссылки на заглядные истории, потому что они дают больше нам всем, и судьям, и участникам разбирательства, понимать аргументацию одного или другого адвоката. Я думаю, что результат такого комплексного, если можно, подхода, это будет лучшее понимание, как говорится, законодательства, как право, даже не право на практике, как говорил наш Роско Паунда. Естественно, эти предметы, как литература научная, как история законодательная, это другое, чем закон, я понимаю, другой уровень. Но все-таки, мне кажется, это очень ценно и нужно. И не только в России, еще раз. И у вас другие тоже прекрасные механизмы, о которых очень, боюсь, мало знают, по крайней мере, частники мало знают. Это оценка регулирующего воздействия. Введена она уже 2 года, если больше, да, 3 года уже тому назад в Москве. И даже на уровне субъектов Российской Федерации, я не знаю насчет Свердловской области, если есть.
Есть.
Очень хорошо.
При правительстве есть совет.
Очень хорошо.
По там, ОРВ оценка регулирующего воздействия.
Потому что, например, если мы смотрим на нашу конституцию экономическую, то есть вашу ГК, то боюсь, что наши коллеги там не очень знают, что там даже там был официальный проект и другой проект, что заранее смогли бы смотреть, ознакомиться с разными мнениями до того, как является уже закрытая история, правда?
Да, вот, коллеги, обратите на это внимание, то, о чем говорит Вильям, на самом деле в регионах, не только на федеральном уровне, в Свердловской области, правительством Свердловской области создан комиссия по оценке регулирующего воздействия принимаемых и действующих актов. И прежде чем, это я говорю как законодатель, как человек, который работает в этом здании, принимает участие в правотворческом процессе, прежде чем мы примем любой нормативный акт, он проходит экспертизу в этой комиссии по оценке регулирующего воздействия. Но это, Вильям, не все институты. Есть у нас, например, еще и то, что касается малого бизнеса. Есть Общественный совет по поддержке малого бизнеса, и в соответствии с федеральным законом, 209-й федеральный закон российский о поддержке малого бизнеса, любой закон, затрагивающий интересы малого предпринимательства, должен проходить также экспертизу в Общественном совете по поддержке малого и среднего предпринимательства. Ну, это вот такие новеллы у нас, буквально им 2-3 года. Это да, спасибо, что вы в докладе с вами об этом говорите.
Это нам очень важно.
Да.
И вам, надеюсь, тоже. Потому что это должна быть тоже часть законодательной истории, потом на которую вы будете ссылаться во время разбирательства судебного. О том, что было высказано. Потому что эти экспертизы были раньше, естественно. И после 91 года, до 91 года. Вот факт, что они транспарантно, прозрачно, это замечательно. И надо этим использоваться. Это ваше, как говорится, хорошее понимание слова. Это ваше оружие. Ну так. И, знаете, велосипед уже был и вами, и другими государствами уже изобретен. Это Regulatory Impact Assessment, тоже в Европейском Союзе. Так что у вас в этом плане получается замечательная конвергенция. Не важно, кто кому. Важно вместе, вперед, не назад. Только хочу спросить, кто в этом зале недавно был именно в вашем сайте или в сайте федеральном об оценке регулирующего воздействия? Кто был за последние 6 месяцев на этих сайтах?
Кроме... Где?
На этих сайтах. ОРВ. Вы, я... Как вам не стыдно? А все, три человека. Меньшинство. Прошу вас. Какие еще могут быть ваши оружия? Комментарии, например, Конституции, Румянцевым и другими коллегами. Раз. То, что написал Александр Лович Маковский о создании ГК, тоже очень ценно, как возможные источники. Это дает вам как говорится, полную картину и нам, и вам. Об истории принятия за гражданство и о применении. Хорошо, буду дальше, потому что сейчас время нажимает. Хочу сказать, что еще оружие ваше прекрасное, когда в разбирательствах судебных по правам человека и по другим делам очень часто встречаются ссылки на иностранное законодательство, иностранное решение судебное. Это просто замечательно. И знаете, что в некоторых странах это очень проблематично, даже в моей стране. Одно из них. Америка – это большая дискуссия. Некоторые из наших правоведов считают это недопустимо. В Америке недопустимо ссылаться на иностранное законодательство и недопустимо в Америке ссылаться на иностранные решения судебные. В этом плане вы еще раз впереди. Правда, есть некоторые, говорят, ага, в России есть в судебных решениях ссылки на иностранные законодательства и на иностранные решения, это только на показ. Ну, иностранные и международные. Спасибо, да. И пока эти скептики говорят, пока в России судьи и другие правоведы не понимают, что такое законодательство и свое, тем более иностранное, международное, то это будет только на показ. Есть еще много остается. Хочу сказать, что, конечно, никто не каждый идет в суд. Так что я буду сейчас говорить о решениях судебных, понимая, что не каждый человек еще раз идет в суд. Но теперь к моему исследованию и завершаю свое выступление о том, что для вас может быть интересно. Я брал как раз права человека из ГК. Я брал статью 169, где говорится о том, что сделка является недействительной, если она противоречит основам правопорядка. Замечательно. Есть всякие другие инструменты, как вы знаете, публичный порядок и так далее. Не только в России, в других странах. А что такое основа правопорядка? А наши боятся? О, это будет в России как обычно. Что-то российская специфика. Только вы вчера изобретали, а вы сегодня нам показываете. А может быть нет? А может быть все-таки ваше понимание этого института недалеко отличается от нашего, или наоборот, наше недалеко от вашего? Будем разбираться. Именно с вашим оружием прекрасным. Федеральный закон 262. Все решения издаются, а я брал все в этом году, которые были изданы во всех судах именно общей юрисдикции. Я не брал своих друзей из судов арбитражных, знаю их очень хорошо, я менее хорошо знаю судей из общей юрисдикции, я их разбрал. Ключевыми словами основы порядка. Нашел в этом году 64 дела. Немного, но есть база. И почему? Как относится к правам человека? Потому что смотрите, пожалуйста, на Конституцию. Статья 8, в том числе право передвижения товаров и услуг, и экономической деятельности. Это тоже правда же, я считаю. Право человека. А что мы нашли? Я нашел, что много судей, к большому сожалению, еще используются этим копированием в своих решениях судебных. Это отдельная дискуссия, отдельный предмет. Должен ли судьи или нет заниматься копированием из законодательства или из других решений? Но я считаю, что нет. Это я считаю почти как плагиат. А если студентам не должны заниматься плагиатом, то и судьи тоже, пожалуйста, дайте нам хорошие примеры. Так что почти все эти 64 решения были такого рода. Копирование. Но хочу сказать, что у вас есть прекрасный профессор. Это судья, пожалуйста. Судья. Загорская. Ольга Викторовна, Ставропольский краевой суд, она как профессор объясняет, то есть понимает и объясняет доктрину адвокатам в своем зале судебном. Это просто высший класс. Так, смотрите, пожалуйста. Все дальше, потому что время нажимает. Остаются некоторые замысли. Тут говорится о правах человека, но прошу вас иметь в виду еще подход сравнительный, как об этом уже много всего не говорилось. Очень надеюсь, что будет больше и не только ваших факультетах правовых, но и тоже наших, больше права сравнительного. Раз. Во-вторых, очень прошу вас приглашать других, не только нас, приглашать других из профессоров, из доцентов, из других стран быть хотя бы гостями на ваших вузах. Это очень важно. Нам очень важно. Надеюсь, что и вам. И как раз наша коллега Рязатила говорил прекрасно о том, что мы вас ждем. Мы ваших лучших и умных, и очень много ждем в Германии, ждем в Голландии, в Эстонии, чтобы они были хотя бы полгода с нами, еще лучше год. Не потому, что у вас есть плохая система, а потому, что у вас иногда другая, чем у нас. А иногда у нас другая, чем у вас. И больше правового английского на ваших юрфаках и правового китайского. Потому что где 1,5 миллиарда человек? Не в Америке. Это задача наша с вами задача почти постоянная. Я хочу вас пригласить думать о том, что, что после того, как судебное решение было вынесено, что с истцами, ответчиками. Об этом начали говорить. Есть прекрасная книга на английском языке, она тоже передана на русский. «Мужество» со строками приговора. Питер Айронс. Это маяки американского права. И очень прошу вас издавать для нас ваши маяки российского права. Прав человека и другие. Это почти под конец. Мы не Гарвард. Гарвард не должны быть. Говорил наш небезызвестный юрист. Ваш, наш. Остается сказать, что вопрос, мне кажется, не о том, иногда этот вопрос у нас задается, а право в России есть, то, что у нас на Западе. Когда я говорю, что я занимаюсь российским правом, право в России есть, права человека в России есть, конечно, глупый вопрос. Нет, конечно, есть. Только смотреть на право, как говорится, на книгах, что написано, а право на практике, как далеко, как быстро, какая специфика и какие общие тенденции. Все, тогда остается только говорил вам, что нам говорил господин Крупский. Он был Крупский, да? Не, ну, жена была Крупская, а на чем-то Крупский.
С известным допущением.
Да, вот известный, да, юрист. Так, он говорил, учите. Я хочу сказать, что измерить. И как раз ваши прекрасные инструменты, закон 262, дает вам, нам всем, с вами возможность измерить, как права человека идет, как быстро, не быстро, как широко, не широко идет в России и других странах. Антон Леонидович, спасибо.
Спасибо.
Сергей Петрович, вам большое спасибо.
Спасибо, Вильям. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы к докладчику, который так оригинально закончил свой доклад? Вильям, а можно к вам вопрос?
Конечно.
Вопрос. А вы ответьте, пожалуйста, тогда. Ну, вот на самом деле вы затронули очень важную проблему, и говоря о правах человека, о преподавании, о том, как они применяются в разных странах, я вспомнил вот нашу историю, да, и вы все время апеллировали к российскому опыту. Иногда в России очень быстро идут изменения. Я вспоминаю, когда я учился в юридическом институте, на первом курсе нам говорили, что теория правового государства является буржуазной, неправильной и реакционной. А когда я заканчивал институт на четвертом курсе, нам говорили, что это прогрессивная теория правового государства. То есть иногда в России изменения проходят так быстро, что трудно об этом даже представить. И мне кажется, иногда эти изменения опережают уровень развития гражданского общества. Вот тот важный момент, о котором вы сказали, ОРВ, оценка регулирующего воздействия. Потом консультационные советы, в рамках которых предварительно проходит согласование всех нормативно-правовых актов, которые принимаются и затрагивают интересы, например, малого бизнеса. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что наши граждане или малый бизнес об этом плохо знают. То есть эти институты есть, эти механизмы уже есть, но они у нас пока находятся в таком состоянии, что работают не очень эффективно именно из-за неинформированности граждан. В этом смысле, получается, говоря о правах человека, об этих институтах, государство иногда в своем правотворчестве, в своих идеях немного опережает гражданское общество. Согласны мы с этим или нет, я не знаю.
Да, это есть.